заряджай мозок. Слухай Радіо М. Нього чули всі, але мало хто знайомий особисто. Хто він? Програма про найкультовішу особистість у світі.
О нем говорят, что это сила Бога. Говорят, что это Божья энергия. Кто-то говорит и называет его утешителем. Говорит, что он дарит какие-то особые подарки людям и многие христиане говорят, что сейчас его время. Сегодня в программе «Кто он?» мы будем говорить о Духе Святом. Кто он? Действительно ли это сила Бога, энергия Бога, либо же это личность и одна из сущностей триединого Бога? Попробуем разобраться. В студии со мной Сергей Накул, христианский пастор, магистр теологических наук – и человек, который будет отвечать на мои и ваши, дорогие друзья, вопросы. Поэтому я приглашаю вас, друзья, пожалуйста, присылайте, пишите в комментариях ваши вопросы под стримом на странице Радио М в Фейсбуке, на странице Любовь Гасанова. Я так думаю, что на странице Сергея Накула есть эфир. Пишите, спрашивайте и говорите о том, кем вы представляете и кто для вас, в вашем понимании, такой Дух Святой. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, Люба, и добрый день, друзья.
Такое длинное у меня было предисловие. Но на самом деле, вот если говорить о Духе Святом, это одна из личностей, как я предполагаю, которая мне менее всех понятна. То есть как-то больше представления о Боге Отце, об Иисусе Христе вообще очень достаточно много и написано, и как-то... Ну и он ведь был человеком в человеческой плоти, и как-то он более понятен и близок. А вот Дух Святой, ну, такая тайна для меня и загадка. Поэтому я очень надеюсь, что благодаря вам мы сегодня проясним. Но перед тем, как я приступлю к выяснению, я хочу задать один вопрос, который у меня остался еще с прошлого эфира, когда мы обсуждали жизнь Иисуса Христа, его поступки и то, что мы можем узнать о нем, о Боге через его жизнь. Я хотела спросить относительно вот ситуации, которая была у Христа с Петром. Как у меня сложилось представление, он, Петр, был чуть ли не один из любимых учеников Христа. Ну, может быть, это мое такое субъективное представление, но мне кажется, у них какая-то была особая близость такая, близкие отношения. И вот на Тайной вечере, насколько я помню, Христос говорит Петру, что он его предаст, отречется от него. И для меня загадка, как, понимая то, что его, так сказать, ну, близкий, можно сказать, человек, тот, с кем он ходит вот много лет и считает близким, да, зная то, что он тебя предаст, отречется, как можно при этом относиться к нему доброжелательно и благополучно, и вот для меня это загадка.
Сам, Люба, удивляюсь на самом деле, действительно, потому что и задаю себе эти вопросы не только в отношении Петра, а если мы посмотрим на близкий круг общения Господа Иисуса, мы можем увидеть, что он знал и об Иуде, да, который предаст его навсегда, навеки. Петр-то хоть и раскаялся, да, потому что Петр у нас такой человек, крайностей,
да, да,
он чрезвычайно эмоциональный, он сначала делает, а сначала получается делает, а потом думает, что он сделал на самом деле. Вот, и
как я.
Ну, это же каждому судить о собственном сердце, да, нужно самостоятельно. И, конечно же, и в отношении меня, да, когда я понимаю, что апостол Иоанн, например, говорит, что Бог свою любовь явил нам тем, что отдал своего сына за нас, когда мы были еще грешниками. Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. И в этом показана уникальность нашего Бога. Несмотря на то, что он знает, да, что мы будем делать, на что мы способны, тем не менее он являет нам вот это долготерпение, отцовское, материнское долготерпение, потому что из человеческих аналогий, вот такая, которая мне сейчас приходит на ум, это когда мы знаем, что детки, которые вот только родились и которых мы держим на ручках, они далеко не всегда будут приносить нам радость, но тем не менее вот мы все-таки желаем общения с ними и вот этого жизненного процесса воспитания и общения со своими детьми.
Для меня это, знаете, еще о чем? Я когда думала об этой ситуации, почему она меня так затронула, потому что мы часто к себе относимся очень, ну, очень требовательно, и очень многое сложно простить себе. Некоторые вещи сложно прощать своим близким. Но для меня это о том, что, ну, как бы ошибаться — это, ну, процесс жизненный. Без него как бы, ну, никак. И что вот даже Бог, он прощает, когда мы делаем, ну, не то, что просто ошиблись, да, вот такое предательство, отречение. Все равно он как бы готов нас принимать и хочет принимать, и вот об этом тоже.
100% однозначно. Конечно, мы не должны никоим образом преуменьшать серьезность греха и говорить, что это всего лишь навсего проступок или ошибка, но в то же самое время далеко не всегда в нашей жизни что-то обусловлено вот непосредственно каким-то грехом, да, и процесс возрастания, процесс возмужания, процесс зрелости, процесс обретения мудрости, он также подразумевает то, что мы будем совершать ошибки, и что посредством даже этих ошибок мы можем также чему-то научиться, и Священное Писание очень часто нам об этом говорят, это мы можем увидеть и в собственной жизни. Другое дело, если действительно мы учимся на своих ошибках, а не наступаем на грабли постоянно, вот думая, что что-то изменится.
В надежде.
Да.
Хорошо, спасибо большое. Я как бы завершила свой, как говорят психологи, гештальт-психотерапевты, завершила свой гештальт. И теперь хочу поговорить о таинственной для меня личности, сущности, о Духе Святом. Кто он?
Бог. Да. Все ответил.
На этом мы эфир будем заканчивать.
Да.
Его называют, ну, вот силой Бога. То есть, как это, можно ли это как-то объединить? Он полноценная сущность, полноценный Бог. Почему мы тогда не обращаемся к нему напрямую? То есть, ну, мы как бы чаще говорим там или «Отче наш», или обращаемся к Иисусу. Почему, ну, я не могу вспомнить, чтобы я слышала молитвы именно конкретно Духу Святому. Может быть, и есть люди, которые обращаются, но я не вспомню сейчас.
Согласно христианскому учению, и учение о Троице является сущностно-христианским, мы можем отличаться друг от друга, как протестанты, католики или православные, по ряду вопросов, и в некоторых вопросах довольно-таки существенно отличаться, но вот что объединяет все направления христианства, так это именно учение о Троице, которое заключается в том, что Бог один, да, природа в Бога одна, но он в трех личностях или в трех ипостасях. Это Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому христианская церковь никогда не учила о том, что Святой Дух является всего лишь навсего некой энергией, некой своеобразной такой вот волной энергии, которая исходит от Бога, как это представляет, допустим, представители других религиозных направлений, которые мы не можем назвать христианскими, а можем назвать как бы околохристианскими или псевдохристианскими в этом отношении. Поэтому, рассматривав в совокупности те свидетельства, которые есть у нас в Библии, а для нас Библия является авторитетом. Почему? Потому что сама Библия свидетельствует о том, что она была написана мужами, которые были движимы кем? Святым, да, святым Духом. И вот совокупность этих свидетельств показывает о том, что Святой Дух, он является именно личностью, которого можно, оказывается, оскорбить, которого, более того, хула на которого не прощается ни в этом веке, ни в будущем веке, тот, которого нельзя обманывать, да, и многие-многие другие вещи, которые мы видим и понимаем, что, да, действительно, это личность, вот, и эта личность является одной из трех ипостасей нашего Бога священных писаний.
Если Дух Святой — личность, то какой он? Какие качества ему присущи?
Прежде всего, некоторые богословы называют, опять же, это с натяжкой, чисто по-человечески, называют, что Святой Дух — это наиболее скромная личность нашего Бога, потому что он не привлекает к себе никакого внимания, хотя я очень осторожен с подобными высказываниями, да, но что-то в этом есть. То есть, скажем так, мы можем согласиться с тем, что основная цель, основное служение Святого Духа заключается о том, чтобы получать от Господа Иисуса и передавать нам. Его основная цель — это свидетельствовать об Иисусе. Он как бы указывающий перст, который указывает на Господа Иисуса во всех странах, во все времена, вот начиная уже с этого обильного излияния Святого Духа в день Пятидесятницы.
В день Пятидесятницы расскажите немножко, что это было за событие и как вот... Насколько я помню, первый раз вообще можно было прочитать в Евангелии, я не знаю, как в Ветхом Завете, но в Новом Завете упоминается о Святом Духе, когда Иисус принял крещение. И тогда вроде как написано, что, это как я помню, что написано, что Дух Святой сошел на Иисуса Христа в виде голубя.
Угу. Да, есть об этом, но еще до этого упоминается в связи с его рождением. Помните, Люба?
Так, а ну-ка, напомните.
Дух Святой осенит тебя, да, и рождаемое святое наречется Сыном Божьим, угу. Да, Иисусом Христом. То есть уже упоминается о Святом Духе, что он не зайдет на Марию, вот, на незамужнюю девушку, и благодаря этому произойдет зачатие Господа Иисуса Христа не от человеческого семени, а именно сверхъестественным образом в лоне матери. Вот. Угу. А вы правильно отметили то, что действительно о Святом Духе упоминается вот в связи со всеми личностями Святой Троицы именно в день, который мы называем либо День Крещения Господня, либо второе название – это День Богоявления. Почему Богоявление называется? Потому что, согласно учению Церкви христианской, именно в этом событии Бог явил Себя как Бог Отец, Сын и Святой Дух. То есть все три личности были вместе, и таким образом был показан и Святой Дух, который нисходит в виде голубя. Это очень важный момент. Почему? Потому что на самом деле тот человек, который хорошо знаком со священными писаниями, он понимает, что вот в описании Отца, в описании Сына, который исходит из воды, и в описании Святого Духа, который парит над водами, это отсылка на книгу Берешит, на книгу Бытие, на самые первые главы, там, где говорится о том, что Дух, как птица, парил над водой. Это, и в то же самое время, когда Бог говорит, Элохим говорит, мы видим Божий Дабар, это Божье Слово, то есть тот, который нам известен теперь уже как Бог-Сын. Поэтому, как в самой первой главе книги Бытия мы видим Бога Отца и Сына и Святого Духа, опять же, мы об этом знаем уже через призму более полного откровения. Тогда, конечно, они не могли понимать по всей полноте эти вещи. Точно так же и здесь мы видим Бога Отца, и Сына, и Святого Духа, который явлен нам в образе именно голубя.
Ну вот интересно, вы сказали, у меня как раз был и вопрос, почему именно в образе голубя? Вы сказали, что это птица, и я вот, когда думала об этом, еще вспомнила события времен потопа, угу, да, когда да, голубь да. принес веточку, угу, что стало символом того, что уже...
Да, да.
Можно, так сказать, заново рождать и восстанавливать, и возобновлять жизнь на земле.
Совершенно верно, да, это один из тех образов. Мы знаем, что Бог говорит с нами на понятном нам языке, а та аудитория, которая окружала Иисуса, она, естественно, была насыщена образами Священного Писания Ветхого Завета, и, конечно же, образ голубя, он в первую очередь отсылает именно на то, что надежда есть. Надежда есть, потому что есть новое творение, и вот как раз в этом случае мы и видим Духа Святого, который указывает нам, что Он нисходит на Сына Божьего, который является новым творением. И недаром потом впоследствии апостол Павел говорит, что кто во Христе, тот новое творение. Да, в русском синодальном переводе более ёмко это звучит. Кто во Христе, тот новая тварь. Да, но учитывая наш контекст, да, лучше, конечно, ведь, что кто во Христе, тот новое творение.
Сергей, день Пятидесятницы, это считается днем, когда вот, ну, Дух Святой себя явил во всей полноте, что ли, если можно так выразиться, да? Расскажите, что это за событие было, и почему именно с этого момента считается, что наступило как время Духа Святого?
Ну, я прекрасно понимаю вот попытки акцентировать внимание, да, на одну или вторую личность, или на третью личность Святой Троицы. Вот, но мы можем сказать, что Бог, как Отец, Сын, Святой Дух, Он как в творении творил как один, да, Отец, Сын и Святой Дух, то, что мы видим, так и в новом творении, в спасении Он также действует, как Отец, Сын и Святой Дух. Единственное, что мы можем сказать, что больше раскрывается нам служение Святого Духа именно уже начиная со Дня Пятидесятницы. Почему это важно? Потому что Господь Иисус Христос, когда ученики не очень-то хотели, чтобы Он после Своей смерти и телесного воскресения возносился на небо, а мы недавно только праздновали со всем миром праздника Вознесения Господня. Тем не менее, когда Господь им все это объяснил, в Евангелии от Луки говорится о том, что после этого они вернулись в Иерусалим с радостью великой. А до этого пишут, что они были очень такие расстроены, что они не хотели, чтобы никуда Господь не возносился, им это не надо было. Они хотели, чтобы Он был рядышком. Да, им было очень хорошо на самом деле. Но потом, говорится, они вернулись в Иерусалим с радостью великою. Значит, что-то он такое интересное им сказал. А сказал он, получается, те вещи, что ему необходимо вознестись к Отцу. Почему? Потому что он должен воссесть на престоле как царь. И после этого он начинает уже царствовать по всему миру. Каким образом? Как в послании Ефесянам говорится, он восходит на высоту. Да? Дальше говорится о том, что пленил плен. Это имеется в виду, что все бесовские силы он поразил тем, что восседает на престоле, согласно обетованию, которое было еще в псалмах, что «сиди одесную меня, доколе не положу всех врагов твоих под ноги твои». И вот этот псалом, вот этот стат, она очень часто встречается в Новом Завете, которая показывает, что Христос уже сейчас царствует. Это не то, что он будет когда-то в будущем царствовать. Он уже, вознесшись на небеса, сидит на престоле, он уже царствует, он уже своих врагов побеждает, и каким же образом он побеждает? Потому что там говорится дальше, что он восходит на высоту и дает дары человекам, военные трофеи дает. И что же это такое? Что же это за дар? Это дар Святого Духа. Он возносится на высоту, и Дух Святой от него исходит и от Отца. Так что таким образом теперь у нас есть возможность общаться с Господом Иисусом Христом не только в одном месте, да, там, вот, допустим, если бы он остался с учениками, он там был бы в одном месте в Палестине, в Иерусалиме, там, в Эммаусе или еще где-то. Сейчас же, когда он находится уже на высоте, благодаря тому, что Святой Дух во всех странах, мы можем одновременно иметь общение с Ним, будь мы в Африке, в Австралии, здесь в Киеве, еще в каких-то местах. И по этой причине ученики обрадовались, потому что они поняли, что Господь Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея, что «и вот я с вами во все дни до скончания века». Каким образом ты с нами, Господи, во все дни до скончания века? Духом Святым везде и повсюду. Если ученикам это давало радость, и они начали благовествовать и свидетельствовать об Иисусе Христе, то что говорить уже о нас?
Сергей, один из даров, так скажем, да, в этот день, когда сошел Дух Святой на учеников, это то, что они начали говорить разными языками. что это были за языки, и потому что я знаю, что разные есть мнения относительно этого, и очень интересно, насколько я понимаю, это просто, что ученики каким-то уникальным образом стали владеть именно разными иностранными языками для того, чтобы говорить и свидетельствовать об Иисусе. Но так ли я понимаю или не так?
Вы правильно сказали, что существуют самые разные мнения в христианской семье по данному вопросу. Вот, и наши взгляды могут отличаться в зависимости от направления, поэтому я скажу свою точку зрения и свою точку зрения, которая придерживается мое направление в общей христианской семье. То есть то, что мы читаем о языках, на греческом языке это глосса. Глосса означает, собственно, иностранный язык. И сам контекст как этого события, так и потом упоминание несколько раз, когда в книге Деяний говорится еще о том, как говорили на языках, во всех этих случаях именно подразумеваются настоящие иностранные языки. Почему? Потому что мы знаем, что великое множество людей, паломников, которые приехали из всех уголков Римской империи и также близлежащих государств, потому что не все там были из Римской империи, они были кем? Они были как раз представителями различных синагог, которые по причине там вавилонского рассеяния, по причине социальных потрясений, перипетий, они уже осели в этих местах. Это были уже эмигранты в нескольких поколениях. У них потом были везде синагоги по всем местам. Но, естественно, что ежегодно они пристекались в Иерусалим для того, чтобы поклониться Богу в храме. И каждый уже говорил-то, по сути, мало кто уже так сильно понимал иврит, да, богослужебный иврит еще понимали. Многие говорили на арамейском языке. А эти ребята, они говорили уже на языках и на диалектах именно, собственно, тех стран и тех территорий, на которых они проживали. И, следовательно, они удивляются, что как это так? Вот эти галилеяне, а почему они знают, что это галилеяне? Потому что у них был специфический акцент. Такой акцент, да, вот как мы можем понять, этот Закарпатье, точно Закарпатье, да? Этот вообще Западной Украины, вот. А это вот такой вот полтавский там суржик какой-то вот присутствует. Ну и точно так же они это определяют. Поэтому Бог дал таким образом именно дар, когда они могли проповедовать на иностранных языках всем этим людям, которые были в Иерусалиме, для того, чтобы они услышали что? О чудных деяниях Божьих в отношении Господа Иисуса Христа. И благодаря действию Святого Духа, теперь что они должны были сделать после того, как они вернутся из Иерусалима? Они будут направлены в свои уже синагоги, где уже начнут рассказывать о Мессии Иисусе, а потом спустя время уже появятся апостолы, которые будут посещать эти синагоги, включая самого апостола Павла, и уже больше рассказывать о Господе Иисусе Христе. Вот таким образом все это происходило.
Правильно ли я понимаю, что вот именно этот, ну, можно, наверное, сказать, феномен был одним из признаков того, что на учеников снизошел Дух Святой?
Да, и в совокупности, да, почему? Потому что мы видим языки как бы огненные, которые почили над ними, а это уже отсылка на что? Это отсылка на события, которые были еще в книге Исход описаны, да, когда тоже Бог является в виде пламени народу и заключает с ними завет. Он показывает, что вы мой народ, я хочу, чтобы вы были моим народом, и теперь Бог творит свой народ из всех народов и племен. И второй очень важный момент, на что необходимо обратить внимание, то, что, смотрите, когда народ Божий странствовал по пустыне, огонь горел, получается, понимаете, да, и часто над скинией он появлялся, этот огонь, над одной только скинией, для того, чтобы показать особое Божье присутствие. Теперь же показано, что этот огонь не просто над одним Иерусалимским храмом, но теперь каждый, кто связан с Господом Иисусом Христом, он становится этим храмом Божьим, над которым уже в качестве доказательства уже этот огонь нисходит.
Как мы можем узнать, есть ли в нас Дух Святой? Поговорим об этом буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Это программа «Кто он?» и сегодня мы говорим об одной из личностей Триединого Бога, о Духе Святом. И, Сергей, вопрос. Как, если ученики видели пламя, увидели, что поняли, что они могут говорить разными языками, то как современный человек мы можем узнать, что в нас присутствует Дух Святой? И вообще это, ну, то есть это нормально, когда в человеке сейчас присутствует Дух Святой?
Всякий человек, который верует в Господа Иисуса Христа и следует за Ним, он может быть уверен в том, что у него есть Святой Дух, потому что Христос и Святой Дух, и Отец, они неделимы, соответственно, и тот, кто связан с Иисусом Христом, он связан именно Святым Духом. И очень важный момент, на который мы можем обратить внимание, и об этом пишут апостолы, в частности, много говорит об этом апостол Павел, то, что по плодам мы также, по плодам Святого Духа, мы можем определить, что действительно в нас действует Святой Дух.
Какие это могут быть плоды?
Они перечисляются: любовь, радость, мир, долготерпение и многие другие качества, которые присутствуют. Не всегда они проявляются во всей полноте, однозначно, но, тем не менее, это то, что характеризует человека, который именно связан с Господом Иисусом Христом, в котором действует Святой Дух.
Но вы знаете, ведь есть много людей, которые никак не связаны с христианством, не обращены, так сказать, к Богу, но они и любят, и терпят, и очень хорошие люди. И... То есть, если так смотреть, то можно сказать, что и в этом человеке, который не ходит в церковь, не обращается к Богу каждый день, тоже присутствует Дух Святой.
Это было бы правда, если бы я в самом начале не упомянул о том, что всякий, кто верует в Господа Иисуса Христа и следует за Ним. Да, то есть это очень важный момент. И смотрите, ведь когда говорится, что Иисуса Господа может назвать человек только Духом Святым, да, это же не имеется в виду, что всякий, кто произнесет «Иисус Господь», это значит, что в нем есть Святой Дух. Но очень важно понимать контекст, что в то время подразумевало вообще выражение «Иисус Господь». Это было политическое, религиозное и социальное заявление. Почему? Потому что в Римской империи был один Господь, Куриос, это был император. И для того, чтобы показать свою лояльность императору и показать лояльность вообще Римской империи, необходимо было что делать? Необходимо было участвовать в приношении жертвы римскому императору. Необходимо там было щепотку фимиама на алтарь бросить. Да? Таким образом, ты показывал, что ты лоялен императору, лоялен государству. Это, знаете, как вот в нацистской Германии необходимо было там Хайль Гитлер вскидывать вот это нацистское приветствие. Вот это было публичное заявление. Если ты это не делаешь, ты тогда, извините меня, ты враг государства. У нас тоже это было 100 лет назад, да, в Советском Союзе, даже термин был враг государства. Так вот, христиане народа, были также врагами государства. Почему? Потому что они не участвовали в жертвоприношениях, посвященных императору, хотя все другие представители разных религий это делали для того, чтобы показать свою лояльность. И тем самым они говорили, что император есть наш Господь. Господь на самом деле. Вот, а христиане говорили: нет, только есть один Господь. И этот Господь, это Царь царей, Господь господствующих, Иисус Христос. Так вот, когда апостол говорит, что только Духом Святым ты можешь произнести эти слова, это означало, что ты готов даже отдать свою жизнь, ты посвящен Господу Иисусу Христу, и это послушание проявляется, соответственно, в твоей жизни. Естественно, что я более чем уверен, что есть много людей, даже атеистов, которые по своим нравственным качеством, этическим каким-то действием могут превосходить там среднестатистического христианина или, допустим, меня. Вот, но в данном случае мы знаем, что христианство никогда не было религией, которая говорит о том, что мы спасаемся нашим вот этическим поведением своеобразным. Тем более, что мы должны понимать, что даже сама этика, которая есть у атеиста, она же заимствована. Она заимствована именно с религиозного мира. Потому что если атеист будет следовать собственным предпосылкам мировоззренческим, то ему необходимо тогда будет руководствоваться дарвинистским принципом, да, эволюционистским принципом, что выживает самый приспосабливаемый. А если выживает самый приспосабливаемый, то для приспосабливания в окружающем мире, извините, прагматически все средства хороши. Поэтому в данном случае вот атеист может верить в одно, предпосылки у него могут быть одни, но этику он все равно, хочешь не хочешь, он заимствует, вот, в частности, из христианства.
Почему о Духе Святом говорят, что он утешитель?
Потому что он утешает. Но Господь ведь... Иисус Христос Духом Святым утешает. Утешает. Почему? Потому что Господь Иисус Христос находится сейчас на небесах, да, одесную Бога Отца Вседержителя, но в то же самое время мы знаем, что Он с нами, потому что Он нам это обещал во все дни до скончания века, и делает это Он благодаря именно служению Святого Духа, потому что сам Господь Иисус Христос сказал, что Он от Моего возьмет и будет передавать вам, и будущее возвестит вам, и Он является вот этим параклетос, утешителем, который будет вас уверять в том, что ваши грехи прощены, что я с вами во все дни до скончания века, что вы можете пройти предлежащее ваше жизненное поприще, потому что у вас есть смысл жизни, у вас есть определенная цель, и все это вам дает как раз Дух Святой посредством Священного Писания.
Какие подарки или дары, как написано в Библии, дарит вообще Дух Святой?
Очень многие, и об этом часто пишет апостол Павел, да, в разных посланиях в Новом Завете. Вот это дары, которые должны как раз и проявляться в собрании людей, которые в Новом Завете называются именно церковью. Это самое разнообразное. Там, допустим, если это пастор, у него должен быть дар учительства, да, он должен быть способен объяснять Священное Писание. Потом дар на финансовой помощи, да, который также не у всех был, не у всех были возможности, у кого-то он был, и люди ими служили как раз окружающим в своем мире. Это может быть дар как раз душепопечения, утешения, да, что когда вот человек, ну, просто, ну, молодчинка, да, умничка, ну, может вообще вот выслушать хорошо, совет определенный, да. Далеко не у всех он есть этот дар, да, далеко не каждый может как бы искусно говорить, выражаться, но в личных беседах зато может быть действенным, эффективным вот в помощи людям, которые столкнулись с какими-то серьезными проблемами в своей жизни, и так далее, и тому подобное. Самое разнообразное даже.
Сергей, ну вот вы говорите о вещах, которые, в принципе, простые люди называют просто талантами.
Да, да.
Да? Это как-то похоже, или все-таки дары Духа Святого, они чем-то отличаются от тех талантов, которые, с которыми, ну, мы рождаемся, что ли?
Угу. Это отличный вопрос, на самом деле. Почему? Потому что кем мы созданы? Мы созданы Богом. Мы созданы каким образом? По образу и подобию Божьему. Что это означает? Это означает то, что каждый человек является Божьим образом. Да, вполне возможно, искаженным. Так что там еле-еле проблескивает этот образ. Но каждому даны таланты. Даны таланты, способности Творцом. Они есть. Другое дело, что когда ты благодаря действию Святого Духа начинаешь верить в Господа Иисуса Христа, то вот эти таланты, эти способности, они трансформируются уже на конкретное служение. Оно присутствует в тебе, оно может быть даже в зародышевой форме, но затем оно уже преображается, трансформируется и перенаправляется в определенные цели. Что я имею в виду? Допустим, вот я вспоминаю себя, что я всегда обожал читать. С детства читал все, что только мог читать. Меня даже выгоняли из библиотеки. Да, библиотека, это удивительная ситуация.
Мальчик, иди домой, да.
Мальчик, иди домой, потому что я прогуливал уроки в библиотеке, понимаете? Но я любил читать,
кто-то
да,
язык... Кто-то в кино прогуливает, а вы в библиотеке.
Да, да, язык был подвешен, скажем так, еще тогда в детстве многие это замечали. Но я читал просто литературу, которая мне была интересна, там, по науке, да, там, по билетристике какая-то, еще что-то. Я любил рассказывать истории, потому что мне это нравилось, и о Боге я что-то знал, что-то слышал, да, что-то мне было интересно, но у меня в жизни даже не было представления, что я буду именно пастором, я буду учителем, я буду преподавателем, или я буду сейчас с вами, вот сейчас в студии Радио М, объяснять Библию. Но когда по милости Божьей я уверил в Господа Иисуса Христа и последовал за Ним, следовательно, вот эти уже таланты, которые во мне были заложены в зачаточной форме или уже более развитой форме, они уже просто преобразовались на определенное служение, определенной целью для конкретного служения.
Сергей, вот я понимаю, что, как вы сказали, что мы люди часто хотим вот слово, конечно, не очень подходит, расчленить, что ли, ну, то есть понять, разделить Бога Отца, Бога Сына, Иисуса Христа и Духа Святого, что, возможно, это не совсем верно, но, тем не менее, хочется. И вот у меня вопрос к вам. Какие есть ли качества Духа Святого, которые присущи исключительно Ему? Ну, или более ярко выражены именно в Нем?
Мне очень тяжело говорить о Духе Святом в отрыве от Сына и в отрыве от Отца. То есть мы должны всегда это понимать, что крайне вот такая вот скользкая тема на самом деле. И по этой причине мы можем говорить о определенных качествах или определенных свойствах, которые присущи тому или иному лицу Святой Троицы. Да, допустим, мы знаем, что Отец, он у Отца нет как бы определенного тела, да, вот такие вот. У Святого Духа тоже нет, он не материален в этом отношении, хотя может являться в определенных образах, да, скажем так. Господь Иисус Христос, у него есть конкретное человеческое тело. Но самое-самое такое вот, что мы можем увидеть в Святом Духе, это то, что он всегда находится, говоря человеческим языком, он находится в тени. Он не привлекает себе внимания, и в этом отношении, вот этом его уникальность, он указывает прежде всего на Иисуса Христа, не на себя. И по этой причине, скажем так, вот есть в наше время, да, слишком большое внимание Духу Святому, в то время как сам Святой бы Дух, он мог бы сказать о том, что, извините, моя задача привлекать внимание не к себе, а к Господу Иисусу Христу, как Христос и сказал, от меня возьмет и будет передавать вам, что он, собственно, и делает.
А ему не обидно? Такой чисто человеческий вопрос.
Я думаю, что, понимаете, опять же, человеческим языком говорят, что Бог, у Бога есть командная работа, да, в самом Боге. Опять же, мы говорим о таких вещах, которые мы... Я сам до конца этого не понимаю, да, то есть мы пытаемся...
Ну, я понимаю, что мы,
да,
все инфузории, да, и туфельки, это помним.
Да, да, мы пытаемся, ну, только на основании того, что в Писании есть, да, показано, что как в творении Бог участвовал, как Отец, Сын и Святой Дух, так и в нашем спасении Бог также участвует, как Отец, Сын и Святой Дух. То есть у Отца одни задачи, командные, опять же, человеческим языком говорю, у Сына свои задачи, у Духа Святого свои задачи, но они узгодили их, да, от вечности узгодили, и поэтому я не думаю, что там какая-то есть обида или зависть, или там еще что-то, вот что мне грустно, что он может это сказать. Это то же самое, как, смотрите, когда футбол, да, есть там бомбардир тот же самый, там нападающий, есть вратарь. Вратарь же не может там выбежать из ворот и начинать там атаковать, хотя
надоело
в некоторые случаи...
Надоело мне, да.
Да, надоело мне. То есть у каждого в команде есть определенная задача, точно так же, как это, допустим, в самолете, да, авиалайнере, когда там целая группа пилотов есть, они все вместе совместно работают, они одна команда. Бог, он тоже вот один, целостный, и в то же самое время в этом единстве Бога есть и многообразие целей и деяний, которые он совершает. То есть, опять же, это... Говорим мы вот на таком примитивном человеческом языке.
На языке, да, инфузории, да, туфельки, да, 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 это. Сергей, по этой же причине мы не обращаемся к Духу Святому напрямую. То есть потому что он указывает, что его задача указывать на Христа и...
Да, это одна из причин, почему в определенных направлениях, да, христианства мы не обращаемся к Святому Духу, а, допустим, вот в реформатской среде, да, в реформатских церквях, где я служу, какая у нас как бы вот формула есть, да, что мы обращаемся к Отцу во имя Сына, но при содействии Святого Духа. То есть мы обращаемся прежде всего к Отцу Небесному, благодаря чему? Благодаря кому? Благодаря Господу Иисусу Христу. И каким образом возносится эта молитва? Благодаря действию Святого Духа. Хотя, допустим, в православной литургике присутствуют молитвы. Вы, допустим, если возьмете молитвослов, там есть молитва «Святой Дух Утешитель». Да? Вот есть обращение к Святому Духу, там, чтобы он просвещал, вот, давал понимание. То есть, но в целом, да, действительно, это крайне редко, чтобы именно обращаться к Святому Духу. Хотя я понимаю, что в христианской такой большой семье есть направление, которое даже напрямую, да, обращается именно к Святому Духу и общается с ним.
Единственный грех, который не прощается, как вы уже упоминали, ни в этом в жизни, ни в следующей, это хула на Духа Святого. Почему так? Поговорим об этом вот буквально через несколько секунд.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо M.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо M.UA, а також телеграм-канал Радіо M.UA. Радіо М – завжди поруч.
Это программа «Кто он?» Сергей Накол, христианский пастор и магистр теологических наук. И именно ему мы сейчас задаем вопросы. Я сейчас задаю вопросы, которые волнуют, конечно же, меня. И надеюсь, это будет полезно и для других. Друзья, если у вас есть вопросы, есть комментарии, пожалуйста, пишите их под стримом на странице Радио М в Фейсбуке, пишите в Фейсбуке на моей странице Любовь Гасанова, на странице Сергея Накула. Пожалуйста, с удовольствием ответим. Сергей, почему именно на Святого Духа не простится хула ни в этой жизни, ни в той жизни, в которую мы попадаем после смерти. Почему так?
Это уникальная ситуация, в которой оказался Господь Иисус Христос с определенными людьми. Да, что происходило? Господь Иисус Христос совершал чудеса, знамения, которые должны были подтвердить что? Подтвердить его мессианский статус, что он действительно является тем мессием, о котором говорили пророки в течение многих столетий. И он совершает эти чудеса, он совершает эти знамения, он их совершает силой Святого Духа, о котором, кстати, у пророков очень много говорится на самом деле. И мы видим группу представителей религиозно-политического истеблишмента, которые, скажем так, считали себя знатоками в области Библии, в области определения, кто является Мессией, кто нет. И они, видя явственное осуществление, воплощение, исполнение ветхозаветных пророчеств в Иисусе Христе, которые совершают от Духом Святым, несмотря на четкое соответствие пророчеств и того, что осуществляется в Иисусе Христе, несмотря на то, что это все подтверждается, эти люди настолько держались за свою власть, настолько были ослеплены своей властью, что они говорили, что это не Дух Святой действует в Иисусе Христе, а сам сатана действует в Иисусе Христе. Другими словами, кто человек, который хулит Святого Духа? Это тот, который видит явное действие Святого Духа, подтверждаемое пророчествами древними, но упорно не просто отвергает или игнорирует, но он говорит, что это сам сатана действует. И вот это как раз и было самым огромным оскорблением, которое только возможно, когда человек настолько ожесточен, настолько жестоковыен, да, настолько у него такое вот, вот это слово у нас даже есть, склероз, это окаменение, да, с греческого языка, что они, видя очевидное, тем не менее говорят, что это сам сатана, сам дьявол. И если так человек упорствует, естественно, такой грех ему проститься никаким образом не может.
Сергей, но ведь человек может просто заблуждаться. Ну, то есть быть слепым, быть в своем заблуждении, не понимать, что он, ну, то есть не осознавать. Ему может казаться, что это действительно, ну, там, проявление чего-то такого.
Если бы это было так, что Иисус Христос бы сказал тогда, что, ну, они просто заблуждаются, они не понимают, да, и в некоторых случаях он даже молился, что «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят», да. И в том конкретном случае люди действительно не ведали, что творили. В этом случае сам Господь Иисус...
То есть они осознавали.
Да, они осознавали на самом деле. И вот посмотрите, вот удивительная ситуация, мы уже ее упоминали о том, что когда, ну, уже очевидный случай, когда Лазарь несколько дней находился в гробнице, сама сестра, уже родная, которая уже вернулась как бы к реальности, говорит, что извини, Господь, но
уже попахивает,
да, попахивает, да? Он разлагается, уже сам близкий человек уже осознала это, да, не находится в плену иллюзий, не выдает желаемое за действительное. Действительно, Лазарь выходит, и что происходит? Люди поражаются, люди удивляются, люди в шоке, и там говорится, а эти ребята с этого дня решили уже с ним покончить раз и навсегда. Угу. То есть вот такая удивительная ситуация, да. И, кстати говоря, смотрите, вот интересно так, да, что сам Господь Иисус Христос, несколько раз упоминается об этом, поражался неверию людей, как, ну, по-человечески,
как,
да?
Можно видеть и не верить.
Да, и в некоторых случаях выводили они его даже из себя, да, как, допустим, это было в случае в Евангелии от Марка, это, кажется, 3 глава, где он в синагоге исцеляет сухорукого человека, а эти ребята говорят, не-не-не, нельзя это делать, потому что суббота, как же это так, ничего же нельзя делать. И там говорится, что Господь Иисус просто уже в гневе был, что да что же вы творите на самом деле? То есть по человеческой природе он просто поражал, да как так возможно вообще на самом деле? Но тем не менее, вот, да, такая ситуация.
Как это, я понимаю, как это было тогда, как это может проявляться сейчас? Это, то есть, правильно ли я понимаю, что когда человек понимает и видит, что это действие Бога, но осознанно говорит, что это не оно, и, то есть он это понимает. И в этом фишка.
Да, в определенном смысле, да, но я очень осторожен, потому что я считаю, что я не могу, да, сказать, что человек вот хулит Святого Духа. Я отдаю это на усмотрение Господу, очень осторожен, потому что есть такие друзья в христианской среде, не знаю, встречались вы с таковыми или нет, там чуть что, там чуть-чуть даже любого рода критика, конструктивная, неконструктивная, тебе уже говорят, что ты похулил Святого Духа, и все это. То есть такого своеобразного рода манипуляция. На самом деле, вот в этом отношении, друзья мои, ой-ой-ой, мы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы не навлечь на себя, как бы, скажем так, отцовского божьего ремня в этом отношении.
Сергей, у меня еще один вопрос. Времени не так много, но он очень важен, мне так кажется, для меня, по крайней мере. Есть такое понятие в христианстве, как рождение свыше. Угу. То есть это когда в человеке происходят какие-то такие изменения, когда человек кардинально меняет, не то, что он сам меняет, а просто меняется кардинально его жизнь, его сознание, его ощущения, что ли, его связь с Богом становится какими-то особенными. И вот насколько я понимаю, что рождение свыше, оно невозможно без участия Духа Святого, что если Дух Святой не коснется сердца человека, это как я там слышала, то рождение свыше не произойдет. Что это такое? Что это за понятие рождения свыше? И какое, и может ли человек как-то повлиять, что ли, или привлечь как-то, или поговорить с Богом, чтобы он его как-то так трансформировал, изменил? Или
по сути, вы все рассказали уже очень кратко, да, что действительно рождение свыше или возрождение – это действие, опять же, Бога Отца и Сына и Святого Духа, но в данном случае действует Святой Дух, Он возрождает, и, как говорит Священное Писание, мы рождаемся заново, то есть у нас начинает уже действовать новое мировоззрение или формируется новое мировоззрение, которое и должно последовательно или радикально сразу или последовательно, постепенно уже проявляться и в новом образе жизни. И это как раз является одним из свидетельств того, что Бог возродил нас Святым Духом. И Священное Писание говорит нам, в частности, послание Ефесянам, о том, что мы спасены по благодати, и это Божий дар не от нас, чтобы никто не хвалился. Вот это очень важный момент, что я осознаю, что я нахожусь с Богом не по собственной заслуге, да, не потому что я умнее, этичнее, лучше других людей, а потому что Бог явил мне свою милость. Заслуживаю ее? Нет, не заслуживаю совершенно. Но, тем не менее, я поражаюсь этому, я благодарю Его за это возрождение.
Я благодарю за этот эфир. Стало более понятно. И я, конечно, хочу пожелать, чтобы каждый наш... Тот, кто нас сейчас слушает, в своей жизни как-то вот ощутил? Я так понимаю, что Духа Святого можно только ощутить. Или нет?
Дело в том, что чувства, эмоции далеко не обманчивы, потому что да, вот поэтому то, что я говорю, это очень важно в самом конце. Есть Божье обещание. Божье обещание заключается в том, что я все дни с вами до скончания века. Если Иисус говорит мне, что я буду с ним, что я буду с тобой всегда Духом Святым. Я, прежде всего, даже тогда, когда я ничего не чувствую, когда мне кажется, что Бог далеко, у меня что остается? У меня остается обещание Иисуса Христа, которое Он закрепил вот этой печатью своей крови, своего воскресения из мертвых, вознесения и посылания Святого Духа. Потому что Святой Дух, Он удостоверяет нас в том, что Христос действительно мой Господь и Спаситель. Поэтому наши эмоции, они как волны, они переменчивы зачастую. Мы не можем им всегда доверять. Иногда у нас вообще пустота совершенная, да? Но что остается? Божье обещание, которое Он укрепляет Святым Духом.
Тогда будем опираться на Божье обещание. Сергей, спасибо вам, потому что вы вносите ясность и конкретику. И благодаря вот этому пониманию у нас есть опора, есть на что опираться. Потому что действительно эмоции скоротечный, изменчивый, переменчивый, как и наша погода за окном. Услышимся в следующую среду. Это была программа «Кто он?». В студии был Сергей Накул, христианский пастор, магистр теологических наук, и я, ведущая программы, Любовь Гасанова. До следующей встречи. Пока-пока.
Про нього чули всі, але мало хто знайомий особисто. Хто він? Програма про найкультовішу особистість у світі. Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.